свободы. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня у вас в гостях обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также первокурсница журналистского факультета МГУ Анна Хламова. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, слушатели, конечно, знают Матвея, тут слов нет. А Аню тоже немного знают. Мы впервые с ней знакомимся очно в этой студии. До сих пор она вела у нас репортажи по телефону с митингов, посвященных почему-то именно Путину. Вот я гоняла ее на митинги пропутинские, и она героически отработала задачу от начала и до конца, провела на этом мероприятии положенное время, и теперь вот у нас в студии. Но не об этом мы, конечно, будем говорить. Хотя, Ань, я тут такое делала, я в отпуск уезжала, не голосовала, не участвовала, на митинги не ходила, а вы вроде бы наблюдателем поработали. Я когда уезжала, не получилось. Почему?
Потому что я сходила на обучение.
Да.
И поняла, что сейчас мне пока рановато, так как многие мои знакомые ходили на наблюдателями на думские выборы. И в силу возраста, вот было 17-18 лет, они пытались что-то сделать в виде фальсификации, и им просто затыкали рты.
Маленькие, не доросли,
да,
еще. То есть, да, авторитета нет, как здорово, да? То есть вас, вы просто почувствовали, что вы не в силах будете что-то протолкнуть, доказать, отстоять.
Да.
Как интересно. Ну, вот видите, что я узнаю, вернувшись. Итак, просмотрела, пролистала, произучала всю прессу, все, что происходило, и подумала, что интересно. Наверное, вот для меня, вот все, что меня заинтересовало за эти две недели, эта идея, выдвинутая вот таким романтичным человеком по имени Алексей Навальный, который предложил создать добрую пропагандистскую машину как альтернативу государственной пропагандистской машине, которая охватывает всех. То есть он считает, и правильно рассчитает, что совершенно бесполезно за что-то бороться, чего-то там, чего-то требовать, и на что-то рассчитывать, самое главное, до тех пор, пока есть вот эта государственная машина, за которой миллионы, у которой миллионы. А вот он предложил, выстроил целую программу действий для граждан, для обывателей по распространению правдивой информации. И изложил довольно подробно всю эту программу в своем живом журнале. Он продолжает, собственно говоря, развивать эту программу, но я уже некоторые вещи, которые, ну, извините, я после отпуска, поэтому могу назвать глупостями, я пока еще не научилась подбирать слов, обсуждать не буду. Вроде того, что вот он вчера в своем блоге, и который опубликован на сайте, кстати, «Радио Эхо Москвы», предложил перекрывать своим альтернативным сигналом новости государственные в тот момент, когда они говорят неправду, а альтернативно вещать правду в этот момент. Но тут я сказала, что я сама пойду на митинг против перекрытия даже и государственных новостей, потому что это уже вот этим заниматься. Ну, это не обсуждается, короче говоря. Обсуждаем мы вот эту здравую идею о том, что как бы не идею, а боль, здравую боль Алексея Навального, что как же противопоставить, как же этой государственной машине противопоставить что-то альтернативное. Ань, вы прочитали это, как,
да,
я понимаю. И Матвей готов тоже об этом говорить. Спасибо,
да,
вам.
Я готов.
Спасибо.
Только услышав легкое изложение, как же все-таки это делать. Потому что,
да,
каюсь,
да,
я,
да,
не,
да,
слышал.
Да, да, вот сейчас, вот сейчас я вам это все постараюсь пересказать. Перед тем, как пересказываю, задам вопрос слушателям, а вы будете уже на него, конечно, отвечать после этого пересказа. Готовы ли вы стать частью вот этой доброй машины пропаганды, винтиком вот этой системы? Потому что без винтиков она работать не будет. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801 – это телефон, на который можно посылать пейджерное сообщение. А еще раз перефразировать, если, то готовы ли вы стать живыми носителями правды, потому что без живых носителей ничего не получится. Итак, он сначала в первой части, в своей вводной части своего выступления программного, Алексей Навальный говорит о том, какая машина есть у государства. Тут я пересказывать не буду. Всем известно, насколько она большая и всеохватная. И далее он говорит, что у нас такой машины нет, и поэтому не получается донести до народа два момента. Один концептуальный, о том, что большая часть госзаказа достается путинским друганам нам, жуликам. То есть то, что страна раздербанена, люди не знают, не понимают то, что 90-е годы были воровскими, до них донесли, а то, что 2000-е годы стали еще более воровскими, им объяснить некому, потому что интернет, как известно, вот все время мы об этом говорим, 30%, остальные 60% не в курсе. По телевизору им об этом не рассказывают. Далее он приводит последнюю казанскую, дальше уже в частности. Ударяется, приводит последнюю казанскую ситуацию, когда человек вышел из дома, попал в милицию, его избили, изнасиловали бутылкой из-под шампанского, после чего он умер. И он считает, что это не стало первой новостью, первой новостью на госканалах. Люди не знают деталей и подробностей. И вот для того, чтобы вот такие истории становились достоянием всей общественности, а не только той ее части, которая, услышав все это, идет на митинг, он и предлагает следующее. Первое, как охватить 50 миллионов человек? У него есть просто буквально такой коротенький, очень короткий план. Значит, первое – это посты, твиттер, имейлы, форумы, локальные сети. Это все понятно. Это интернет. С этим и так все понятно. Вот все, что не связано с интернетом, перечисляю. Наклейки, граффити, бумажные письма, бумажные открытки, автонаклейки, листовки на улице, листовки по почтовым ящикам, видеоролики. Записать что-то на диск, стоит он, уточняет, 5 рублей за штуку, и раскидать по ящикам. Таблички ставить рядом с домом, как в Америке, описывающие ситуацию. Газеты самопальные. Ну, самопальные радиопередатчики мы уже обсудили, мы это обсуждать не будем. И вот так он считает, что так, если каждый человек, да, далее приводится статистика. Один человек охватывает хотя бы одним своим телефонным звонком, хотя бы 10 родственников. А эти 10 родственников рассказывают правду еще 10 родственникам. Таким образом, и набираются те 50 миллионов вожделенные, которые будут охвачены правдивой информацией. Вот мы попробуем. Да, ну и, конечно, для чего, для всего этого нужно, чтобы вы, уважаемые слушатели, согласились быть частью этой пропагандистской машины. То есть вы вошли вот в эту систему, вы знали свою задачу. Это будет децентрализованная организация, децентрализация нашей, все он уточняет, но при этом каким-то образом, я уже не знаю каким, каждый будет получать все-таки свое задание по информированию населения, у него будет чек-лист, по которому он будет вот сверяться с остальными участниками этого движения, что он успел передать, что он не успел передать, какие именно сведения нужно донести, какие не нужно доносить. Вот это то, что он предлагает, и призывает обсуждать это, вовлекает и вовлекаться в это всеми возможными средствами. Правильно Аня пересказала да. все это? Да, то есть вот Аня читала, она, мы как на экзамене. Аня читала, она мне поставила
пятерку,
а вы строгий преподаватель, да. Давайте я вот долго рассказывала, дожили мы до анонса, и после анонса сразу начнем обсуждать. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. С вами Матвей Гонопольский, Анна Хламова. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы стать частью доброй пропагандистской машины? Альтернативной. Ну, я не знаю, слово «доброе» мне не очень нравится. Альтернативной пропагандистской машины. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. И я сейчас хочу разговор с Матвеем Гонопольским начать с публикации в «Московском комсомольце», которая еще не вышла. Она вышла только на сайте МК, публикация Матвея, ну, появится в бумажном виде, будем надеяться, завтра, она как раз посвящается той ситуации, о которой не расскажут по телевизору, не сообщат в новостях о том, что кортеж высокопоставленного какого-то чиновника, какого пока неизвестно, президента, вице-президента в стране нет, премьера, кого-то еще, может быть, иностранной делегации, как сказать, помешал вовремя выехать на место происшествие, а это льдина с отколовшимися детьми в машинам МЧС, они опоздали, правда, к счастью, дети спаслись как-то самостоятельно, но если бы дети не спаслись, то тогда можно себе представить масштабы народного гнева. То есть Матвей тут так достаточно иронично пишет о том, что дети спасли страну, потому что она бы рухнула, конечно, если бы, не дай бог, их не спасли, спасли своим самоспасением, они спасли страну.
Нет, Матвей, я только хочу сказать, что это совершенно не ироническая фраза.
Нет?
Нет, конечно, потому что я в статье пишу, что у нас такая наэлектризованная обстановка, что, ну вот Владимир Владимирович говорил, да, что там жертва должна быть. И не дай бог, если бы эти дети погибли, и здесь абсолютно такая связка простая, что дети погибли из-за власти. Почему? Потому что власть у нас обычно абстрактна, да, вот погиб человек, и в этом, ну вот, как мы же всегда говорим, власть виновата. А здесь была бы персонификация, то есть вот кортеж реально, ну там дети бегали по льду, мужчина какой-то позвонил и сказал, вот дети бегают по льду, и поехали пожарные, там, скорая помощь и так далее. Но их на Кутузовском остановили, потому что должен был ехать вип-кортеж. Действительно, вы правы, Лена, мы не знаем, кто там должен был ехать, но еще раз, понимаете, поскольку все закончилось хорошо, то на это как бы мало обратили внимания. Но просто мы вот здесь с друзьями разговаривали, и мы поняли, что если бы вот так была пролита кровь, то, я вам говорю, разнесли бы Кремль. Но потому что градус неприятия власти очень велик. И, собственно, пафос статьи заключается в том, чтобы, поскольку никто не хочет, чтобы разнесли Кремль, потому что он исторический памятник, надо вести себя аккуратнее и убирать вот эти болевые точки, да, вот такие, когда граждане могут истолковать, ну и, к сожалению, так получается, что власть себя ведет высокомерно. То есть это действительно болевой момент, потому что президент там, ну, еще раз, условный президент, я не знаю, кто ехал в этом кортеже, может быть, гость страны, неважно, но просто каждый день эти люди едут. Каждый день они едут на работу, каждый день они возвращаются. И, может быть, они сами-то люди скромные. Мы знаем, что Владимир Владимирович человек скромнейший, и Дмитрий Анатольевич тоже. Но есть ФСО, есть Федеральная служба охраны, которая вот говорит, дорога должна быть свободна, машина должна ехать со скоростью там что-то 200, сколько там, километров. У них есть такое правило, такие железные. И вы, господин президент, должны подчиняться этому. И действительно, начальство должно как бы подчиняться ФСО. Но мне кажется, что пришло порядок менять. И я напомню, здесь вот тут нас повели люди в бункер Сталина, ближняя дача вот эта, да, и там реальная вот эта железная ветка метро, она, оказывается, существует, она в рабочем состоянии. Даже Иосиф Виссарионович, он, так сказать, старался шмыгнуть из Кремля в эту ветку метро и оказаться на ближней даче. То есть надо как-то эти вещи развязывать, потому что люди-то, ну, обстановка нервная, скажем так.
Понятно. Ну вот все-таки, несмотря на то, что все закончилось хорошо, считаете ли вы, что саму по себе ситуацию о том, что кортеж преградил дорогу и не дал вовремя осуществить спасательную операцию, должно знать, ну, максимально большое количество граждан? Или вы считаете, что достаточно аудитории МК?
Ну, во-первых, МК – это одна из самых, тем да, менее, кроме того, да, из самых популярных газет. Да. Во-вторых, скажем, прямо, я понимаю, вы хотите, чтобы я перешел от статьи к идее.
К идее, конечно, очень хочу. Очень, как эту историю донести без не только через МК, а через какую-то еще другую.
Понимаете, в чем дело?
Другие носители.
Ну, Навальный, с которым я его там пару раз с ним здоровался, да, поэтому я говорю о нем безэмоционально. Да. Да, для меня он один из оппозиционеров со своим почерком, талантливый блогер. Я в слово блогер как бы вкладываю гораздо больше, чем просто ведение блога. Да? Он, может быть, впервые, так сказать, обозначил философию блога, что такое, чем блог должен быть на самом деле. Он из блога сделал одновременно и политическую партию, и средства массовой информации и так далее. Но дело в том, что, ну, у каждого своя профессия, понимаете, и то есть как, у нас есть на эхе правила, у нас никто никогда не говорит нет, а говорят так, если тебе что-то не нравится, предложи свое. Ну, в общем, практика показывает, что, ну, как мне кажется, это более такой, так сказать, призыв, чем реальная история. Почему? Потому что, ну, один раз ты то есть это немножко напоминает сектантство, там, распространение Библии в период гонения, понимаете? Значит, мне кажется, что у нас все-таки технологичная эпоха, господин Навальный, он ведь рассматривает историю такую, как сделать так, чтобы те, кто не имеет интернета и кто, например, не интересуется интернетом. Вот, например, у меня есть много знакомых, которые не интересуются интернетом. Они говорят, что это у дочери занимает много времени, и у меня займет много времени, а я люблю нюхать цветочки и бегать трусцой. Как все-таки обратить их внимание?
Не просто обратить внимание, но что-то им сообщить такое, чего им больше никто не сообщит.
Есть очень много альтернативы. Во-первых, все это печатает альтернативная пресса, которой очень много. Во-вторых, одна радиостанция, та же «Радио Свобода», которую слушают поголовно. Здесь я снимаю шляпу, потому что начнем с того, что она работает на коротких волнах, и с удовольствием люди старшего и среднего поколения слушают ее даже в медвежьих углах, куда никакой диск не доедет. Да, это такая очень важная история. То есть я к чему я говорю? Есть средства технологические, да, технические даже скажу, которые гораздо более эффективные, вот употреблю это слово, чем вот эта некая такая штука, которая, на мой взгляд, позволю себе усомниться, да, сейчас же, в общем, Навальный икона, и то, что он говорит, сомнению не подлежит.
Нет, давайте мы от него абстрагироваться, от Навального, об альтернативной пропагандистской машине-то.
Вот слово об альтернативных средствах информирования, потому что пропагандистская машина, какая-то машина, вот я себе представляю бабушку, которая получила 3 диска и кидает 2 соседям, и вот это она пропагандистская машина, это, конечно, бред. Значит, местные, значит, если говорить серьезно, без дураков и без шуток, и без этого сектантства глупого, то должно быть совершенно другое. Есть, значит, телеканал «Дождь», есть радио «Свобода», есть радиостанция «Эхо Москвы». Нужно разговаривать с местными бизнесменами на местах для того, чтобы... Господа бизнесмены, надо их наклонять для того, чтобы ретранслировали, для того, чтобы люди слушали. Потому что вы же понимаете, Лена, вы же родийный человек.
Так их не мы наклоняем, их наклоняют те, которых их наклоняют, чтобы они нас не ретранслировали.
Выясняется...
Их сильнее наклоняет эта сторона, чем...
Подождите. Ваша сторона. Спросили, что надо, Лена.
Да. Хорошо. Мы же говорим еще о каких-то чуть-чуть реальных... Мы вот нереальные вещи Навального
отсекли сразу. Сейчас, минуточку. Вы считаете, что распространение дисков, вот это то, что я еще раз называю сектантство, это реально, да?
Дисков, допустим, нет. А позвонить почему нет? Почему листовку не наклеить у себя в подъезде?
То есть человек расклеивать листовку, да, как в 17-м
скорее,
году?
Скорее, чем бизнесмен даст нам с вами чистоту.
Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. Да, я знаю. Значит, представьте себе, это надо напечатать в какой-то типографии, эти листовки. Дальше надо их развести по местам, да? Дальше их нужно раздать бабушкам условным, и дальше их нужно расклеить. Через 2 минуты поднимется скандал, потому что эта расклейка, вы знаете, как-то там есть правила, да? То есть это расклейка
нельзя,
самовольных этих самых. В общем, короче
он
говоря.
В подъезде хочет
это
своим.
Еще раз. Затея и тоже. Сейчас моя молодая коллега скажет, что она думает по этому поводу. И тоже. Значит, к сожалению, я в этом смысле профессионал. Медийный, да? Я не политик, но я профессионал. Сама идея прекрасна, она волнует душу и хочется петь. Она неосуществима, потому что она не технологична. Понятно, да? Поэтому надо... Но Навальный поставил абсолютно правильный вопрос.
Конечно, вопрос.
Как машине, государственной машине пропаганды поставить альтернативу?
Да,
причем не случайную, ведь что такое... Например, бабушка, которая клянется на Конституции Российской Федерации, что она будет звонить Марье Петровне, Фёкле Владимировне и Ивану Ивановичу.
Да.
Это подразумевается, это аллегория как бы системы. То есть вот эта альтернативная информация, она должна распространяться регулярно. То есть если какой-то вот что-то произошло, то нажали на кнопку, куда-то свалилась новость, и эта новость побежала.
Как-то,
понятно, да?
Как-то побежала.
То есть... Навальный поставил, как человек системный, он поставил очень важный вопрос, по всей видимости, вот как нужно создавать альтернативные партии, как нужно создавать какие-то горизонтальные альтернативные движения, может быть, альтернативные профсоюзы. Важно создавать альтернативные и от государства независящие и не могуемые им закрыться, средства массовой информации, пусть даже на народном уровне. Совершенно идея правильная.
Да, то есть ваш ответ, что правильная постановка вопроса, но достаточно пока
идея
не...
Идея просто не найден адекватный технологический
ход.
Хорошо.
Ань, до звонка остается там недолго, и поэтому вот у вас время, после перемены продолжим. А вы скажите, пожалуйста, вы когда все это прочитали, у вас какое было отношение к этому, как к какому-то вот действительно... Как это сказать, вот по-русски-то.
Ну, конечно, после отпуска.
После отпуска ничего не идет. Одним словом, какое у вас было отношение к этой идее?
Я вообще довольно часто читаю блог Алексея Навального, и у меня складывается такое впечатление, что он очень уверен в своей победе. Просто безумно уверен.
И... Во всем.
Угу. Да. И после того, как я прочитала этот пост. На самом деле у меня как-то такое мнение сложилось, что действительно это неосуществимо, хотя бы по той причине, что мои многие знакомые, молодежь, они активно пользуются интернетом, но не пользуются ни Твиттером, ни живым журналом. Вот чисто Контакт, Фейсбук, какие-нибудь новости, все. По поводу листовок в почтовые ящики. Эти листовки будут выкидываться вместе с рекламой суши и пиццы. А еще
совсем... обзвонить всех, кого можете обзвонить, всех своих родственников, рассказать про вот детей на льдине.
Ну, вы знаете, есть такие родственники, у которых уже не изменить их мнение. Например, у меня есть знакомый, который голосовал за Прохорова на этих выборах.
Да.
При этом его отец голосовал за Зюганова, и ничто не могло изменить его убеждений. Угу. Вообще ничего. То есть ни новая программа Зюганова, ни вот эти вот выражения Зюганова о том, что коммунизм, национализм, ничего. То есть вот есть такие люди, которых просто не перекроить.
Бесполезно. То есть звони,
абсолютно
не звони, рассказывай,
да.
Не заказывай. То есть они уже в том возрасте, когда эта баба Маня, все, о которой мы говорим, что на нее уже подействовать...
Ну, я бы просто встал на защиту вот гипотетического того человека, о котором вы говорили. Давайте позволим людям иметь свои убеждения. Ведь, собственно, вы говорите,
да,
об убеждениях.
Она
вот.
Не критиковала этого человека. Она сказала, что его не убедить,
нет,
не переубедить.
Вот, понимаете,
да.
Есть люди, для которых коммунистическая идея...
Да.
Я напомню, вот, кстати, я не знаю, слышали ли сегодня утренний эфир, Левада-центр, либеральнейший Левада-центр провел опрос, какая модель как бы демократии вам наиболее предпочтительна. 27% западная модель демократии проголосовала, а 26% знаете какая? Никогда не догадайтесь, советская. То есть 26% на процент меньше проголосовали, что в Советском Союзе была демократическая модель, и они бы с удовольствием к ней вернулись. Поэтому страна такая, как есть.
Ой, какие интересные отклики пишут. Но я, знаете, что я их приберегу до после перерыва.
А уже 30 минут.
А уже, да, уже 30 минут, уже даже 10 секунд, 5 секунд. 3 секунды до наших замечательных новостей, и мы продолжим сразу же после них, через 2 минуты.
Час прессы. Что происходит? Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Министерство юстиции отказало в регистрации в прошлом году, заявив, что устав партии противоречит закону, а среди ее членов были так называемые «мертвые души». Госдума России рассматривает сегодня во втором чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь. На днях в Беларуси были по приговору суда расстреляны Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, признанные виновными в совершении теракта в Минском метро в апреле прошлого года. В нескольких городах Ирака сегодня произошла серия взрывов. Погибли, по уточненным данным, около 40 человек, более 180 ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун решительно осудил убийство 4 человек у еврейской школы во французском городе Тулуза, которое произошло утром в понедельник. В Пакистане специальная парламентская комиссия, созданная для изучения перспектив сотрудничества с США, высказалась за прекращение операции американских беспилотных самолетов в стране. Северная Корея направила официальное приглашение инспекторам Международного агентства по атомной энергии посетить страну спустя 3 года после того, как власти КНДР вынудили представителей МАГАТЭ покинуть страну. В Москве сегодня ночью скончался писатель и публицист, обозреватель «Новой газеты» Станислав Рассадин, сообщает сайт издания.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. В гостях у вас Матвей Гонопольский, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». И с нами также Анна Хламова, студентка первого курса журфака МГУ. И обсуждаем мы альтернативную пропагандистскую машину. Это идея Алексея Навального. Но я вот предлагаю все-таки, да, не зацикливаться на его личности. Тут пишут про него кое-что тоже в СМС-ках. А дело в том, что мы же давно уже думаем о том, ну, как противопоставить вот этому всеохватывающему телевидению, как противопоставить другую информацию. Матвей верит, что люди слушают «Радио Свобода». Я нахожусь в совершенно дурацкой ситуации. Я должна говорить, конечно, вся страна слушает «Радио Свобода». Но я, к сожалению, не могу разделить. Это, опять же, послеотпускное, наверное. Но этот энтузиазм я не могу разделить. Также Матвей прекрасно знает, что не в каждом городе есть «Эхо Москвы». И интернет – это 30%, 32%, ну пусть будет 40%. Но вот этот человек, Алексей Навальный, все-таки думает и думает, и мучительно думает о том, как же быть с остальными 60%. Он считает, что 50 миллионов людей, 50 миллионов российских граждан нужно охватить другой альтернативной информацией, дополнительных 50 Значит, миллионов к тем, что ей уже охвачено.
Я бы коснулся бы, зашел бы с другой стороны к этой Заходите. Истории. Значит, давайте поймем, что те люди, которые, вернее, как, я скажу иначе, и вас, может быть, удивит то, что я говорю, но, тем не менее, уж поверьте мне, за свои слова отвечаю. Как вам не покажется странным, но, внимание, человек, который хочет найти альтернативную информацию государственной, в любом уголке страны легко это может сделать, кроме медвежьих углов. Значит, простите меня, там, где есть интернет, ну, я вообще снимаю этот вопрос, то есть вы можете слушать любую радиостанцию, читать любой WhatsApp. Значит, где этого нет, есть там альтернативные какие-то радиостанции, которые, ну, всякую разную информацию говорят. Теперь дальше. Большой победой, может быть, кто-то не знает, да, было такой, я считаю, системной, принципиальной победой. И вот тут, кстати, в ваш адрес я могу сказать, Елена, то, что вы сказали, что нельзя наклонить бизнесменов, произошла действительно сенсация. Появился телеканал «Дождь». Но дело не в том, что появился телеканал «Дождь». Дело в том, что телеканал «Дождь» вошел во все телевизионные пакеты, которые идут со спутников. И те люди, которые смотрят «Триколор», самый популярный, имеющий чуть ли не 20 миллионов подписчиков, или там 15 миллионов, не знаю сколько, да, у каждого дома там. Плюс НТВ, который все смотрят, НТВ+, да, я не имею в виду телеканала НТВ+, который идет со спутника. Еще раз повторяю, те люди, которые хотят, вот у них есть потребность знать альтернативное мнение, его могут легко найти. Проблема в другом. И вот здесь, на мой взгляд, ну, так сказать, некая, ну, не то, что, вот, понимаете, когда я говорю наивность Навального, просто ругать Навального стало общим местом, а я в этом не замечен.
Да никто, а кто его ругает? Вы сами сказали, что икона.
Почему? Потому что... Не-не-не, просто хочу сказать, здесь несколько наивность не то, что Навального, а вот этого технологического хода. Да. Вот как правильно сказала моя коллега, есть люди... Вот среди этих там, сколько вы сказали, миллионов человек, есть люди, которые, у которых позиции две. Собственно, она одна, но делится на две части. Первая. Кто у нас там лидер? Ну, Путин, Медведев. Будем голосовать за них, нечего морочиться, их знаем, других не знаем. Это общая позиция, а подзаголовок такой. Вообще, даже не надо, не называй там, кто лидер. Вот за кого телевизор сказал, за того голосуем. И дальше пошли они все к черту. Значит, вот это у нас распространено. Никого осуждать за это не надо, мы не имеем права это делать. Кто-то интересуется политикой, кто-то пьет водку.
кто-то делает свой бизнес. Полно молодых людей сейчас, вы, наверное, подтвердите, ну, не интересуются эти мальчики, девочки. Ну, есть много интересных вещей, кроме политики, согласимся.
Но, кстати говоря, сейчас интересоваться политикой стало, можно сказать, даже модным.
Ну, еще раз,
среди тогда... Среди молодежи, которая, да, опять же, об интернете,
да, да, да. Нет, охвачена. Ну, понимаете, я просто говорю, что есть, да, люди, которых не охватить, вот кол на голове тиши.
Да.
Вот я вам сказал про голосование 27-26%. Просто это вам пример. И про сталинские ужасы рассказывали, и товаров в магазинах не было, и не выпускали за границу, Болгария был вообще верх предела. Да, все знают, все же знают, что такое Советский Союз. Тем не менее... 26% сказали, что это была демократия, и вот проголосовали за нее, понимаете? И что они не прочь в ней жить. Если вы хотите отправлять диски и листовки этим людям, то кроме мордобоя с их стороны, парень, не мешай нам жить, вы ничего не получите.
Вы знаете, я вот не хочу называть издание, потому что хорошо и тепло к этим людям отношусь, но, тем не менее, я тоже думаю, вот сегодня подумала о том, увидела, опять взяла в руки это издание, это бесплатное издание, которое, ну, такое функциональное, ну, скажем, рекламное, вот не буду называть, то есть бесплатное издание, которое несет в себе совершенно дополнительную идеологическую нагрузку. Там очень работают такие либеральные ребята, которые страшно радуются тому, что в Москве Путин набрал меньше, чем 50%, они посвящают этому развороты. Но я подумала о том, что какое раздражение вызовет в этом обывателе, который получил вот это издание привычное, которое он должен получать для того, чтобы быть проинформирован о том, что у него в соседнем магазине, где прорвало трубу. А он получает вот эту радость от того, что наблюдателям удалось отстоять хотя бы кусочек страны. Не знаю, вот я тоже подумала, что может быть действительно раздражать. Может, хотя вот принесли людям правду бесплатно, положили в ящик, а вот реакцию не знаю.
Вот вы сейчас сказали очень образно. Вот бесплатной правды в почтовом ящике не бывает. Понимаете? Не бывает. Бывает только газета «Правда». Но она сейчас не издается или, не помню, издается. К сожалению, ну вот реформы, вот средняя, да, статистика, вот в среднем реформы в России шли 100 лет. Поэтому надо просто понять, что, ну, это огромная страна с огромной инерцией, и вот так вот бросить бабе Мане диск, и что, во-первых, она скажет, милок, а диск-то этот во что вставлять-то, в мою радиоточку, понимаете?
Ну, это первое, о чем я подумала.
Поэтому сложная история, понимаете? Наверное, смысл не в этом, а смысл в том, что надо комплексно, во-первых, понять и признать, что надо комплексно идти как бы в регионы, а во-вторых, самое главное признать, что новая Россия – это все-таки дело молодых, это дело следующего поколения, для которых интернет, ну, интернет как транспорт, как средство доставки, а самое главное зайти на самые разные сайты, ну, сайты в кавычках, газеты, что хотите, и посмотреть разную информацию и сделать свой собственный вывод, это часть жизни. Только такие люди будут делать
это,
политику.
Значит, давайте так, получается, что, Ань, вы согласны ли вы с тем, что давайте мы уже на своем поколении крест поставим и будем жить при Путине там 20 лет, а уже вы тогда сделаете все остальное. Согласны?
Да.
Хорошо, она берется. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-28, номер для СМС. Читаю СМСки. Сначала, прежде чем передать слово слушателям, слово «пропаганда» уже предполагает некое искажение, отбор информации в силу каких-то критериев. Естественно, сразу встает вопрос, кто решает, что публиковать, а это уже произвол и злоупотребление, так пишет нам Виктор. Эту тупость, так, ну вот не надо вот этих слов, тупость сразу. Сразу же что-то положительное должно очерняться, пишет Жильцов. Он опять, вот видите, у народа уже возникают вопросы, а что за информация, что за правда будет разноситься по этим альтернативным источникам? Ну, я так понимаю, тут он, вот он же приводит свои примеры, я так понимаю, что это действительно вещи, о которых знает все интернет-сообщество. Он привел два примера, и, по-моему, они достаточно показательны. Это вот эта вот розданная друзьям страна, и это совершенно конкретное события каких-то конкретных правонарушений или нарушений прав человека, о которых не говорят на центральных каналах. Пока вот я так это понимаю, этого может быть достаточно. Госмашина сразу активизируется, появятся сурковцы и володинцы, которые будут засорять и троллить все новости. Ну да, и бросать свои листовки. Роза пишет, вот на эту идею,
кстати,
Навального...
извините, да, этих листовок будет в два раза больше.
Как
они будут на более лучшей бумаге и... Да, точно. Как митинги, как да, митинги. Все будет, да,
да, альтернативно. Значит, будет, смотрите, у нас будет так, в России... Будет так. Первая – государственная пропагандистская машина, вторая – альтернативная пропагандистская машина, а третья – альтернативная альтернативная пропагандистская
машина. Контрпропагандистская, да, совершенно верно.
И тоже государственная. То есть круг замкнется на этом. Будет две государственных в итоге на одну.
Как сейчас позиция, оппозиция и оппозиция, оппозиция.
Оппозиция, оппозиция. Итак, Роза пишет, на эту идею Навального есть русская пословица «поел бы репки, да зубы редкие». Это ведет к обнищанию всего народа, ведь сейчас, если сейчас у нас забит каждый угол ФСБшниками, то сколько их надо будет еще, чтобы ловить тех, кто наклеивает, раскладывает по ящикам правдивую информацию. Где-то наши оппозиционеры витают в облаках. Дорого обойдется государству уже. Это, ну да, плюс создание еще вот этой машины на машину, и это разорение полное, конечно. Украинская свобода тоже призывает. Услыхал сам, расскажи соседу. Михаил пишет с Украины, который слушает нашу радиостанцию там. Не собираюсь, уважаемая Елена, делать президентом выпускника Ельского университета, пишет Юрий. Ну и вам, Юрий, никто его пока еще не предлагает в качестве кандидата. Так, Владимир из Ульяновска. Задолго до призыва Алексея Навального я покупал на свои деньги сотни почтовых карточек и рассылал их знакомым. Владимир, вы только напишите, с чем вы, с каким содержанием, не пустые же вы их рассылали, а что-то там писали, какие-то слова. Так. Неужели вы думаете, что в стране воровской вертикали временщики позволят народу узнать правду о своих сверхбогатствах и махинациях? Так вот пишет. Ну, это пейджерная записчица написала о махинациях. Но, ну да, да, не дадут, наверное. Юрий Николаевич, до 4 декабря одна моя пожилая знакомая была ярым противником Путина и Медведева. Но после 4 декабря, насмотревшись лживой пропаганды по телевизору, она так возлюбила Путина, что все мои разъяснения по телефону на нее не действуют. Скажите мне, как ее разубедить? Ну, я не знаю, чего она насмотрелась так, чтобы полюбить Путина. Это просто мне совершенно непонятно. Так, проект Навального – это включение общество в управлении государством, которое из-за отсутствия честной информации отстранено кремлевской властью. Для того, чтобы проект был осуществлен, оппозиция должна добиваться постоянного присутствия на основной информационной площадке телевидения. То есть не создавать альтернативную, а добиваться, брать власть в свои руки и завоевывать, отвоевывать путем революции вот это пространство основное государственное. Вы невнимательно читали. Каждый может распечатать одну листовку при, не знаю. Парнас опять не зарегистрировали. Выходят все инициативы Медведева, болтовни. Они нужны нам, берег турецкий, а Африка нам не нужна, пишет. Так, однако Аскерш говорила мне, как ты можешь ругать Путина, ведь он меня кормит. Пришлось объяснять, что если не я, пенсионерка, то Путина кормят мои дети. А сколько таких? Светлана Ивановна вот сама берется и объясняет. То есть, действительно, есть такие люди, которые уже являются частью вот будущей, может быть, пропагандистской машины. Илья Ефимович из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я полностью присоединяюсь к словам Матвея Юрьевича. Мне кажется, добавить нечего, но хотел бы все-таки на трех моментах остановиться. Вот пропаганда, она не обязательно действует в лоб. В свое время Валенса говорил о том, что окончательно принял решение о революционной деятельности, когда посмотрел замечательный фильм Сергея Микаэляна «Премия», и он окончательно пришел к выводу о том, что социализм с человеческим лицом – это не то, что нужно Польше, а надо ломать систему. Второй момент. Мне кажется, что человек, если он хочет найти альтернативные средства информации, он найдет. Проблема в том, что не хотят. И, к сожалению, это общая черта российского народа, о которой в свое время писал еще Андрей Амалевич. И третий момент. Мне кажется, проблема вообще неправильно поднята. Нужно защищать те средства массовой информации, которые есть. Их могут закрыть. И вот тогда миллионы должны выйти на их защиту. А новые создавать, мне кажется, власть это не нужно, и, в общем-то, она этому не даст. Спасибо.
Да, спасибо, Илья Ефимович. Я спрошу все-таки, вот, Аня, вы сказали, что это все утопия. Я слово вспомнила русское. Утопия. Не могла сообразить.
Старинное русское слово.
Старинное русское слово утопия. Вы сказали, в общем, об этом. Что же вы... А что же вы предлагаете? Вы что предлагаете взамен? Или вы считаете, что все-таки вот эти вот 60 миллионов, там, 50 миллионов отстраните, и вот пусть все как остается? Или вас это беспокоит? Или вы все-таки можете какую-то идею более рациональную, разумную и воплотимую в жизнь подсказать?
Ну, я считаю, что революция, свержение власти на данный момент в нашей стране просто невозможно. Так что имеет смысл подождать 6 лет, пока вот Путин будет президентом, за это время придумать что-нибудь, повынашивать какие-нибудь идеи и уже к тому времени приводить их в действие. Да.
Пока посидеть?
Да.
Посидим. Сергей пишет, конечно, антипропаганда хорошо, но то, что страну разворовали, этим уже никого не удивишь. Чтобы у людей что-то задерживалось в голове, а не вылетало в одно ухо, а из другого вылетало, ну вот замечательный проект был у Быкова, видимо, по гражданин поэт, и у Шендеровича в «Куклах». Может быть, нужно этим путем идти. Наверное, сатира, и вот да, это высмеивать, критиковать. В интернете этого действительно полно, но опять же в интернете, вот как, если бы, конечно, человек насмотрелся этих роликов, которые в интернете смешны безумно. Я не знаю, он бы, наверное, изменил свое решение проголосовать так или не иначе. Но это снова интернет, который не до всех доходит.
Понимаете, в чем дело? Меня в этом всем смущает только одно. И даже вот в нашем разговоре есть такая нотка, что там давайте донесем до последней, самой заброшенной географической точки России правду, и сразу все изменится. Понимаете, изменения, они ведь возникают тогда, когда в обществе есть потребность в этих изменениях. Ну вот представьте себе, вы же, наверное, когда были выборы, я не знаю, вы были здесь или нет.
Нет, нет же, говорю же, все проездит.
Впервые граждане, радостно. Впервые страна познакомилась с самой собой, потому что прекрасно работала вот эта система с видеокамерами, она была открыта, вы, наверное, заходили, смотрели что-то, да?
Да.
Видели? Ну и, конечно, люди специально выбирали глухие самые медвежьи места, где там стоит один столик, стоит один милиционер, в полуформе полицейские, где заходят люди в тулупах, в ватниках, которые говорят, где тут там эти бумаги, куда тут ставить птичку, там куда и так далее. Дело не в этом, просто, понимаете, это огромная страна. Сейчас ведь очень многие говорят, вот ушел запал. Вот сегодня, например, я смотрел совершенно блистательную целую такую часть газеты, независимой газеты Кости Ремчукова, НГ «Политика», которая посвящена вот вопросу, а что сейчас делать, да, вот как чувствует себя как чувствует себя оппозиция, как чувствует себя власть и так далее. И абсолютно понятно, что власть при всем ее гаерстве и завитых пальцах, она в раздумье. Причем не в раздумье, например, там, поцеловать Навального, или там распластаться и выпить чаю с Рыжковым. Нет. Власть действительно озабочена тем, что дальше делать со страной, как и себя сохранить, и все-таки что-то менять в стране, потому что дело швах, и они это дело понимают. Все-таки впервые люди вышли. Вроде рулили страной, все было в порядке, а люди-то вышли. Поэтому это проблема. Оппозиция, с другой стороны, я, конечно, могу снять шапку и, как это называется, преклонить голову и так далее. Конечно, оппозиция сделала все, что она могла. Эти несколько человек, так сказать, медиаторски вывели огромное количество людей несколько раз. И ничего нет удивительного, что митинговая активность спадает, потому что, ну, нельзя все время выходить, так сказать. Да, конечно, можно кричать, мы выведем миллионы и прочее, прочее. Но все понимают, да, то есть сейчас какой-то момент осмысления. Вот не случайно эти публикации Навального появляются. Почему? Потому что он и все другие оппозиционеры, они тоже в раздумье. Вот как теперь построить политическую работу? Вот мы видим, что Республиканскую партию Владимира Рыжкова разрешили регистрировать, а вот сегодня... Нет. Парнас получил опять отказ. Видите, да. Извините, я не случайно, значит, в рифму это дело сказал. Поэтому здесь надо понять, что, как говорит Лёша Венедиктов, да, он говорит, что все сложнее. Но это такая, так сказать, мудрость очевидная такая, понимаете, что все сложнее.
Я люблю говорить, все проще.
Вот понимаете, все проще, но, наверное, не в политике. То есть...
А может, в политике тоже?
Нет,
проще.
Нет. Тогда бы вот вышел, и как в старорусском стиле, и вышел оппозиционер на Красную площадь, и выкрикнул призыв, и вошел под аплодисменты в Кремль. Так не бывает.
Ну, так-то точно не бывает.
Поэтому длинный путь, с одной стороны, и многие лета, в том смысле, что придется очень много и упорно работать. Но лед тронулся, господа присяжные заседатели, это раз, это абсолютно очевидно. И второе, в средствах массовой информации тоже наметился грандиозный сдвиг.
Как куда это?
Ну как? Во-первых, стали появляться новые формы. Ну вот, например, Твиттер, всем известный, он ведь был создан, ну, те, кто не знает, это такая, ну, это такие, как СМС-ки, вот там другу написать 140 знаков. Оказалось, что Твиттер оказался мощнейшим средством для политизации общества, потому что мгновенное информирование: Коля, а ты слышал, запятая, там двое детей на льду чуть не утонули или за вип-кортежа, умещается в 140 знаков, умещается. Эта система уже работает. Плюс радиостанции альтернативные, плюс телеканал альтернативный, я считаю, это вообще невероятное, когда появился вот канал «Дождь». Я считаю, что это грандиозное событие на медийном пространстве России.
Ань, вы его смотрите?
Да.
Да, безусловно. Это, понимаете, его надо просто смотреть не с точки зрения, где бородавка, есть она или нет на лице у ведущего. Угу. Это телевизионная информационная станция.
Ну да,
понимаете?
Но вы назвали два пакета, в которых, вот, например, я сижу в пакете Акады, и вот да, там нет дождя. И
значит,
я не буду сидеть
значит,
его в интернете смотреть.
Во-первых, проверьте, потому что, возможно.
Нет, проверяю.
Значит, будет. Давайте не думать о судьбе Акады. Вот еще раз, смотрите, да, Лена. Есть люди, которые хотят смотреть этот телеканал, и для этого они прощаются с Акада и берут другой пакет, или звонят в Акада и говорят: дорогие друзья, они. Нет,
сколько подожди. Сколько же таких?
Да много. Да много. Вот мы и говорим с вами, что люди... Что, вот на вашем примере, извините, что я беру вас как подопытного, значит,
да,
кролика.
Берите,
да,
берите, я не против.
Вот вы не смотрите «Дождь» по одной простой причине. Не хотите позвонить в Акадо и потребовать, чтобы вам включили «Дождь». Я упрощаю немножко ситуацию, но вы же туда не звонили. А вдруг она есть, только у вас телевизор не настроен? Вы даже этого не знаете.
Нет, я все это знаю. Вот мне его показали,
а есть
как
люди,
пробный.
А есть люди, которые спокойно отказываются. Ну, еще раз, простите, я не хочу обрушивать бизнес, да? То есть Акадо условный, в кавычках. Мы не Акадо имели в виду. Которые отказываются от одного пакета, берут другой пакет для того, чтобы у них есть потребность видеть то, что они хотят.
Ну ладно, только чтобы я не выглядела совсем уж дурочкой в ваших глазах.
Не, перестаньте.
Я сейчас расскажу. Просто секунду отниму у слушателей. Вот показывает мне канал «Дождь» в моем пакете. Я его вижу прекрасно, чем они там занимаются в Новый год, видела. Потом его выключают и говорят: если вы хотите дальше смотреть телеканал, доплатите к вашим пакетам.
Правильно.
А я и так достаточно плачу за эту 1000 каналов. Куда мне еще дальше-то платить?
Не-не-не.
Я хочу, чтобы мне его включили в 1000 уже оплаченную.
Ну, еще раз. Еще раз. Согласие есть, вспомним замечательное произведение, согласие есть продукт непротивления сторон. Значит, понимаете, канал коммерческий. Для того, чтобы ему работать, он работает на платной основе. За него надо платить. Поэтому можете...
На НТВ Плюс вы же не платите за него отдельно. Вы получили весь канал.
Он не в бесплатном пакете, он в платном пакете.
Правильно. И у меня платный пакет, но вы же не доплачиваете к вашему платному пакету еще и за «Дождь».
Ну, может быть, и «Дождь» стоит тех, там, я не знаю, 5 рублей в месяц, которые... Еще раз, понимаете, мы говорим о принципе. Конечно, хотелось бы, чтобы информация сама пришла, но так не всегда получается. Поэтому есть желание, понимаете, ты платишь за информацию даже вот какие-то деньги для того, чтобы знать, что происходит. А иногда бывает, что, ну, вам-то чего, вы работаете на радио «Свобода»,
вы
спокойно, у вас есть интернет,
да,
вы прекрасно находите замену.
Без
а другим не будем забывать, что через спутник канал «Дождь», если хотят граждане, они его видят на всей территории России.
Сергей, Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Да, Юрич, при всем к вам уважении, я встаю на сторону Елены Рыковцевой, потому что доступ к информации ограничивается буквально каждую минуту для нас. Вот я разговариваю с вами по телефону, у меня включен компьютер, 2-3 звонка вам в студию, и у меня компьютер вырубается на 2 недели.
Спасибо, Сергей. Это что-то, это совершенно не связано.
Я знаю, Сергей, а еще вас облучают с соседней квартиры.
Нет, может быть, нет,
нам приходят такие письма.
Вот Валентина из Нижнего Новгорода пишет следующее: информацию от Радио Свобода, Новой газеты, New Times несу студентам. Вот это человек уже кивает, что так работает. Одной пропагандистской машины не хватит. Чтобы охватить всю страну, оппозиции придется создавать 3: либеральную, социалистическую и националистическую, подсказывает Александр из Москвы. А я всем рассказываю, какая дерьмократия у вас на Вашингтонском радио, пишет нам неподписавшийся слушатель. Рассказывайте тоже часть своего рода машин. Вот вы создали сам себе машину.
Пиарит.
Леночка, до вас не дошло СМС с критикой Путина и партии жуликов и воров? Не дошло, но я вот читаю то, что оно не дошло, хотя бы это. 2005 год клеил объявление о встрече с кандидатом от КПРФ. И дроссы снимали с работы дворников, чтобы их срывать. За 6 лет страна погибнет, не доживем. Имеется в виду до ваших времен, Аня. Олег Анатольевич так пишет. Олег Анатольевич, доживете, не даже не думайте вот таких вот ужасных вещей. И, пожалуйста, Анатолий из Москвы, говорите, здравствуйте.
Вы знаете, я очень коротко.
Давайте.
В советское время вот ходил такой апокриф, что когда Михаил Андреевич Суслов увидел видеомагнитофон, он сказал, это то, что погубит советскую власть. Он был прав. И погубили не пропаганда, а джинсы, рок-музыка, идея, что можно жить в отдельной квартире и т.д. и т.п. и иметь личный автомобиль. Значит, лучшая пропаганда – это практически позитивный пример.
Замечательно сказано. Замечательно сказано.
Да.
Да, спасибо.
Спасибо большое. Ань, давайте вот мы, завершая программу, все-таки скажем еще раз, что сама по себе мысль, я даже не хочу сказать идея, дело даже не в идее, а в том, что нужно, то, что нужно об этом думать, это факт, правильно? Нужно думать о том, что противопоставить государственной машине. Вы считаете, что нужно? Считаете, да, что нужно, да. Но откладывайте это дело на 6 лет. А Матвей...
Нет, я не думаю, что они откладывают это на 6 лет.
Отложила, она сказала... Не на 6 лет, но на какое-то время.
На какое-то время. Да. Она считает, что нужно думать, но не сейчас. Не сейчас.
Ну, я бы сказал коротко так. Да. Знаете, людям свойственно быть... В любом человеке живет дух открывателя, да? И не только пивных бутылок, а там жизни. И вот почему люди смотрят самые популярные сейчас каналы. Это каналы научные, там всякие Discovery, National Geographic. Люди хотят понять, как устроена эта жизнь. А политика – это часть жизни. Поэтому людям страшно интересно, а как устроена политика, что думают другие люди. А как бы ни представляли наших граждан, что они вот такие, живут такой бессмысленной жизнью, они, тем не менее, совсем другие. И, конечно, Россия никак не помрет, а будет прекрасно жить. Вот. Просто должно пройти какое-то время.
Прекрасное
плюс
завершение нашей
нас.
Программы.
Свобода.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Парнас остается не партией.
Комментарии экспертов.
Игорь Яковенко. Иллюстрации для журналистов.
Право автора.
Илья Мильштейн. Белорусский бунт с поминальными свечами.
Радио Свобода. Свобода.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.